Следующий сюжет последних дней. Я имею в виду конференцию. Традиционный Балто-Черноморский или Черноморско-Балтийский форум, который состоялся в Вильнюсе, и где с речью, вызвавшей самые неожиданные, самые резкие отклики, выступил вице-президент США Ричард Чейни. Чуть подробнее об этом сейчас нам расскажет или напомнит, кто об этом уже знает, Евгений Мунтман.
«Черный ящик. Расшифровка».
Почти фултонская речь, так окрестили журналисты выступление вице-президента США Ричарда Чейни на конференции в Вильнюсе. В Кремле давно считают уже ставшие традиционными Балто-Черноморские форумы недружественными. И нет ничего удивительного в том, что последний визит представителя российских властей на подобное мероприятие датируется 97-м годом. Тогда в Вильнюс приезжал глава кабинета министров Виктор Черномырдин. На нынешний форум приглашали Путина, но ответа из Москвы в Литве не получили. А выступление Чейни на конференции под названием «Единое видение общего соседства» в той ее части, которая была посвящена отношениям с Россией, стало самым резким со времен Холодной войны. До сих пор представители американской администрации старались смягчать критику, после слов об отходе от демократии неизменно заявляя о продуктивном диалоге с Кремлем. Но Чейни на этот раз прямо дал понять, или Россия вернется к демократии, или станет врагом. Вице-президент США перечислил все претензии в адрес Москвы, напомнив и про ограничения прав граждан, и о цензуре в СМИ, и о борьбе с неправительственными организациями. Отдельно упомянул Чейни и газовые войны. «Нельзя оправдать действия, которые наносят ущерб территориальной целостности соседних государств», — говорил Чейни. «Нефть и газ, по его словам, становятся инструментами шантажа и запугивания. И это тоже непростительно. Досталось России из-за дружбы с Лукашенко, которого Соединенные Штаты называют последним диктатором Европы». В речи вице-президента неоднократно упоминались Вацлав Гавел, Рональд Рейган, Лех Валенса, и рядом стояли имена Ющенко и Саакашвили. В Москве к выступлению американского вице-президента отнеслись с нескрываемым раздражением. Хотя главной темой выступления Чейни была все-таки не Россия и не российско-американские отношения, а вопрос о том, каких стандартов демократии придерживаются Соединенные Штаты. Глава МИДа Сергей Лавров воздержался от резкой критики в адрес Чейни, но при этом крайне негативно отозвался о самом форуме. Зато кремлевские политологи и депутаты Государственной Думы не стеснялись в выражении. Но мало кто сомневается, что вильнюсская речь – это знак, если не начала холодной войны, то, по крайней мере, значительного похолодания отношений между США и Россией.
Перегрузки в пределах нормы.
Я от себя добавлю, что я был на этом форуме, я присутствовал в зале в качестве зрителя, когда выступал господин Чейни, а накануне там был такой круглый стол, в котором пригласили участвовать меня еще нескольких российских журналистов, политологов, общественных деятелей. И, честно говоря, вот эта реакция, о которой мне стали вдруг звонить из Москвы и рассказывать, для меня была полной неожиданностью, потому что мне показалось, что обстановка была вполне доброжелательная. Ну да, критиковали. И тот же самый господин Чейни сказал ключевую фразу, которую я просто хочу повторить. Вот прямая цитата. Ее очень многие комментаторы и информаторы так то ли случайно, то ли не случайно опускают, что ведущие индустриальные страны, это уже цитата, на саммите, на встрече на высшем уровне Большой Восьмерки, попытаются разъяснить Москве, имеется в виду этим летом в Петербурге, что ей нечего опасаться появления на ее границах сильных и стабильных демократий. Вообще, в общем, речь на этом форуме, на этой конференции, куда, кстати, приглашали Путина, но он не сказал ни да, ни нет, и не приехал, и вместо себя никого не прислал, шла скорее вот о том, каких целей должны добиться там Украина, Грузия, Молдова, другие страны, которые раньше входили в орбиту влияния СССР, для того, чтобы претендовать на вступление в Европейский Союз и в НАТО.
Но они не в орбиту влияния, они входили в СССР.
Ну, там еще и Болгария, которая тоже хочет вступить в Объединенную Европу и в Североатлантический.
Она просилась и в Советский Союз, я помню.
Было такое, да. И Румыния там еще на это претендует. И есть В общем, наверное, об этом думают и те страны, которые возникли на руинах бывшей Югославии. Вот я хотел бы и вас спросить, и наших радиослушателей. У нас сейчас будет рикошет. Вот на ваш взгляд, Татьяна Никитична, уважаемые слушатели, выход России, выход Грузии, Молдавии, Украины из СНГ, вступление их в Европейский Союз и НАТО, это угроза России или нет?
Во-первых, это глупость.
Позвольте, я назову номера телефонов, а потом мы послушаем вас, потом посмотрим, что думают наши слушатели. Чуть не сказал по Фрейду, что называется, у меня вечная оговорка.
Зрители, ага, у меня это не по Фрейду, по памяти.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей товарищ общей судьбе. Ваши товарищи разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, если вы считаете, что выход Украины, Грузии, Молдовы и вступление их, выход из СНГ и вступление их в Европейский Союз и НАТО является угрозой для России, пожалуйста, набирайте телефон 995-81-01. Если вы считаете, что это угрозы России не представляет, то набирайте, простите, пожалуйста, я ошибся, я вынужден себя сам исправить. На конце 21. Итак, если да, если это угроза России вступления Грузии, Молдавии, Украины в Европейский Союз и НАТО, то звоните 995-81-21. Если вы так не считаете, если вы на этот вопрос отвечаете нет, звоните, пожалуйста, 995-81-22. Пожалуйста, обоснуйте вашу точку зрения. Вы считаете, что это не только угроза России, но и просто глупость.
Прежде всего, это глупость.
А почему глупость, интересно?
Глупость вот вступления в НАТО, глупость расторжения связи с Россией. Ну, сомнут, например, ту же Молдавию. Сомнут, и никто про нее не вспомнит, не будет никакой Молдавии. Она не вступать Молдавии в НАТО, понимаете, она не разобралась еще со своими взаимоотношениями с Приднестровской республикой. Она не разобралась со своими отношениями с Румынией. Там государственность на ниточке висит. Там нарушаются права человека. Там поток наркоты и всякого пойла через них, значит, едет, известно, из каких стран, с Ближнего Востока. Это не страна...
Именно через Молдову, вы считаете?
Ну, да. В частности. Угу. Я думаю, да.
Ну, вот, кстати, господин Чини им и говорит, что, господа, значит, вам надо вот это сделать,
Евгений Алексеевич, страна, которая будет слушать господина Чини, который плохо стреляет, либо ты попадаешь в птицу, либо своего товарища, выбирай. Он
это вы на Ирак намекаете?
Нет. Это как он на охоту пошел и не мог уточку сбить. Попал в ухо своему старому другу. Вот выбирай, куда ты стреляешь. Человек, который выстрелит толком не может, он будет учить какую-то страну, как ей надо жить. Позор той стране, которая будет свое небольшое ушко тянуть к этому. Я терпеть не могу бушевские режимы. Надо сказать, что со мной больше 50% всего американского населения.
А почему? За что вы его не любите?
За то, что, извините, может быть, это не дипломатично и вообще сейчас на вас или на меня в суд подадут, но, по-моему, там проблема с мозгом у президента. У президента Буша проблема с мозгом. Президент Буш консерватор отвратительного разлива. А страна вляпалась в иракскую войну, не разобравшись, да? Не глянувши свет, бух в колокола, уничтожив культуру, которая, слава тебе, Господи, вот уж 5000 лет существовала, там, Вавилон вообще уничтожили. То есть первое, что сделали эти самые перепуганные американские воины, которые воевать ведь не любят, они любят издалека стрелять, у них хорошо с техникой, очень плохо с боевым духом. Они разрушили музей и все вокруг. Это чудовищно, понимаете? Они думают, что народы сидят и ждут, пока им дадут указания, как стать демократом. Народы не хотят демократии в некоторых районах, совсем понимают ее иначе. Вы у нас специалист по Востоку, и вы... прекрасно понимаете, что там вообще, в принципе, другие существуют внутрицивилизационные отношения между людьми. Никакой демократии европейско-американского типа там речи быть не может. У нас-то, мы колеблемся между Востоком и Западом. Ну, в Ираке сейчас завели демократию.
Ираке, да,
ну,
да,
вот
да.
Они напали на Ирак.
А в Индии все получилось.
Пускай они напали бы на Голландию, они получили бы живенько свою хорошую демократию.
Зачем на Голландию?
Ну, почему-нибудь. Вообще не напасть на Голландию.
Ну, вот, понимаете, как-то так история...
А зачем нападать на Ирак?
Складывается, что не воюют уже давно между собой.
А зачем нападать на Ирак? Ну, неужели... Неужели, неужели потому, что Саддам Хусейн такой бяка? Да этих бяк оглянись вокруг себя, как говорится. Вот мне тут нашли там бяку. Пусть бы на Фиделя Кастро напали. Эффективно только. Только эффективно. Они так, как они раньше делали. Они давно пытаются сменить власть. Ну, старикам держится. Тогда ему какие-то отравленные там эти самые сигары посылали.
У них военная база Гуантанамо прямо на Кубе находится. Ну, казалось бы.
Ну, вот теперь уже осталось мне недолго ждать. Теперь, значит, уже... Все. Старичок-то держится крепко, но не Мафусаил, не Мафусаил.
Я понимаю, что...
Так, я к чему говорю. Значит, вот они там ужасы с американской экономикой. Значит, там огромный, это самый долг у них. У меня, слава богу, сын живет в Америке, и он... То, что он говорит про Буша, это я тут дом, про наш режим такого не говорю. Я не так уж внимательно слежу за действиями Буша, но кое-зачем слежу. И это стыд и позор. Я не могу сказать, что демократы поступили разумно, выставив вот этого кандидата. У них плохо с выдвижением кандидатов.
Ну, вот
как его звали? Керри? Ну,
вот теперь там Хиллари Клинтон, говорят, на очереди.
Вы знаете, проблема всех этих преемников, наследников и всяких кандидатов – это сложная проблема. Но Америка, ей-богу, она вот пополам как раз делится, там внутренние...
Ну, вы знаете, мы немножко отошли от...
Нет, вы спрашиваете, почему вот я считаю, что это глупо? Потому что эти люди, вот этот режим в Америке, который сейчас именно вот уже сколько времени, 6 лет уже, да? Вот именно этот режим, который с легкостью необыкновенной решает, какие страны должны окружать Россию. И России указывают. В то время они вляпались в войну.
Нет, подождите.
Нет, я хочу сказать, что это куда вступать будут эти самые наши бедные, маленькие, не разобравшиеся.
А Россия должна определять, кто вступает, а кто не вступает.
Ну, не Америка.
Из соседей.
Вы знаете, это вот не...
Они сами, мне кажется, должны определять, нет?
Да, но они это делают не сами, потому что они это...
А вы думаете, что не сами?
Нет, конечно.
Ну, хорошо.
Евгений Алексеевич, помилуйте.
Подождите, а вот Польша вступила в ЕС и в НАТО, Литва вступила в ЕС и в НАТО, Эстония вступила в ЕС и в НАТО.
И обрадовались, да. Вот Эстонии там самое место. Теперь будем торговать молочком и яичком.
Венгрия, и что? И длинный список. И вроде все довольны.
Ну, чем?
Да как же
кто
вы довольны?
Все? А это вы связано же... с НАТО? Или чем?
НАТО обеспечивает безопасность...
От нас. То есть ракетки уже совсем рядом.
От любых внешних угроз.
Вообще мы пока Эстонии не угрожаем, мы уже отугрожались. Ну, я просто... не будем углубляться в историю, там все совсем непросто. С Украины, с Эстонией. Нельзя так вот просто брать и с кондачка решать. Там еще предстоят вполне себе ужасы на Украине, что, по-моему, ужасно, но там Восток и Запад все-таки находятся в большом внутреннем противоречии. Это две страны, которые смотрят в разные стороны. Не дай бог, чтобы там что-то произошло. Там еще есть третья сила, крымские татары и всякие разные вещи. И пока они будут драться между собой, левобережные с правобережными, как бы им вообще Крым не потерять? Вот тебе будет остров Крым. Понимаете, всегда существует, опять-таки, к вам обращаюсь, вы специалист по загадочному Востоку, который делает тонкое. Вы прекрасно знаете, что всюду вот по этой вот периферии всегда была угроза Грузии, скажем, от Ирана, исторически всегда. Почему Грузия объединилась с Россией в свое время? Потому что была постоянная угроза от Ирана. В Армении была угроза от Турции, а в Грузии, соответственно, от Ирана. Мы, как Советский Союз, я как-то за него не отвечаю, но я при нем жила, достаточно гадости наделали Грузии, грузинской культуре. Это одна из самых потрясающих стран на свете. Грузия это абсолютно, это, вот любят говорить, там жемчужина. Да не жемчужина, это алмаз. Чистейшей воды. Угу. Талмаз чистейшей воды. От того, что там сейчас хрен знает какое правительство, оно мне не симпатично. Почему мы должны что-то иметь против грузин? Это совершенно потрясающие, замечательные люди. Это вообще, может быть, один из самых интересных, своеобразных, лучших, талантливейших народов на Земле. Так, почему нас никто об этом не...
Обижаем же грузин.
Вы знаете, что... Кто бежит? Ну, вот наш санитарный главный министр бежит в Грузию, уверяет, что у них вино плохое. Ну, ей-богу, ну давайте вот...
Я вот могу вам конкретно...
Ну, всегда было хорошее вино.
...одного радиослушателя, помимо вина. С вином, конечно, вещь такая, мягко говоря,
знаете, хороший...
плахать, то ли...
Вот ходили, если вы в хороший ресторан, вот там хорошее, дорогое, Мукузани,
да, великолепное. Да, великолепное.
А если написано место розлива Рязань, то Рязань, вообще говоря, не в Грузии. Я понимаю, что мы когда-то были очень близки.
Ну, в общем, конечно, наверное, грузинские граждане, грузинские виноделы и даже грузинские чиновники не должны отвечать за жуликов, которые под видом грузинского вина продают какое-то пойло, разлитое неизвестно где.
Да у нас разлитое, у нас произведенное и разлитое, а названное грузинским. Почему, спрашивается? А почему лекарства, которые размешивают большой палкой в грязном ведре, у нас называются швейцарскими или немецкими? Нет, нет, вот скажите мне на это. Вот, кстати, санитарный врач к нам на программу не идет.
Да, вот...
Бегает от нас.
Как называть страну, в которой простой санитарный врач принимает такие политические решения? Спрашивает Валико из Тель-Авив.
Ну, не сам же принимает. Привет, Валико. Вы знаете что, вот грузины дрянь не едят. Вот у нас очень многие возмущаются фразой там, министра обороны. Почему министр обороны действительно делает такое заявление, я не знаю, этого Акрашвили, что если русскому населению предложить фекальные массы, оно съест фекальные массы. Оно, может, и обидно, но смешно. И, главное, чистая правда. Оно их ест. Понимаете, оно само производит, само их ест. Вот паста для чистки ванн, снежинка.
Вас в русофобии обвиняют, знаете?
Ой, мне все равно, в чем меня... Знаете что? Я здесь, мы здесь, толстые, с 14 века сидим. Да? Понаехали все остальные после нас. Мы здесь упорно сидим. Что называется, железная жопа.
И сидеть будем.
И сидеть будем.
Понятно.
Нас много, вот. И это наша страна.
Интересная история, да? Вот Каха из Тбилиси говорит: здравствуйте, Евгений и Татьяна. Извините, пожалуйста, но хочу затронуть одну тему, связанную с явной тотальной грузинофобией в России. Дело в том, что в Москве есть 250-летняя грузинская церковь. То есть 250 лет она здесь существует. Там служил грузин отец Максиме. Сейчас его РПЦ поменяла на отца Феодора. Русского. Нет, конечно, ничего страшного в этом мы не видим. Мы же православные, можем в одной и той же церкви молиться. Но страшно то, что из-за того, что Грузия с Саакашвили избрала иной путь своего развития, что уже и религию сравняли с пестицидами.
Да, я с этим согласна. Вполне чудовищно. И, понимаете, вот идет спокойное либо раздувание, либо спокойное отношение к ксенофобии, которая, значит, особенно в Москве по отношению к кавказцам, но и по разным городам. Ну, там совсем уже патология. Знаете, когда убивают индусов, негров, те же грузин. Власти к этому относятся спокойно. Почему власти даже на уровне милиции?
Так а чего же мы тогда это удивляемся, тебя... что Грузия хочет в Европейский Союз и в НАТО защититься от этой грузинофобии, от того, что сегодня вино запретили поставлять в Россию, а завтра, не знаю, с ружьем кто-нибудь придет.
Нет,
через границу.
Вот не путайте. Это чисто экономические меры давления. Врать, потому что у них вино плохое и боржоми не свежее.
Понимаете, да? Всегда же идет эскалация. Сначала словесные угрозы, потом экономическая блокада, а потом, знаете, иногда и пушки начинают говорить.
Бывает, но пушечный вопрос там другой. Там действительно все сложно. Там сложно с Абхазией, там сложно вот с Южной Осетией, да? Канзас, Южная Осетия, да?
Южная Осетия.
Вот. Я там, поскольку не была, то для меня география не вполне там. Понятно, Осетия, Южная Осетия. Вот это там, да, там сложно. Там действительно сложно. Там и политика, и экономика. А ничего глупее того, как мы шевелимся в этом отношении, быть не может. Но беда в том, что нам противостоят американцы, теперешняя американская администрация, которая так тоже
медведь, Америка тоже вечная, лавку. А администрации приходят и уходят.
Верно.
Вот придет там следующий президент, знаете... Вдруг это будет Хиллари Клинтон?
Да мне все равно,
всерьез говорю.
Я понятия не имею, какие у нее...
Она так же резко критикует Буша, как и вы. Вы с ней в этом смысле...
Я надеюсь, что она Кондолизу Райс себе не возьмет в помощники?
Нет, они, наверное, будут конкурентами
на
президентских выборах.
Очень хорошо. Ой, как я рада.
Потому что вот я недалеко сегодня читал большую статью, что, скорее всего, впервые будет такой женский дуэт в финале президентского марафона.
Ну, как говорится, тут ему молодцу славу поет. А мне надеюсь,
Мы с вами заговорились, между тем, голосование подошло к концу. Я вам скажу сейчас, какой мы получили результат.
Рикошет.
Видимо, погода хорошая, нас сегодня слушают меньше, а может быть, вопрос не так волнует наших радиослушателей. Но получили мы звонков 2168.
Это, вам все мало, вам все
меньше.
Мало.
Нет, ну, у нас бывает и 5, и 6, и 7 тысяч. Вот, конечно, мало, но, естественно, хочется хороших результатов. Тем не менее, 33% считают, что это угроза России, выход Грузии, Молдавии, Украины из СНГ и вступление их в Европейский Союз и НАТО. 67% все-таки считают, что нет, угроза России это не представляет. Ну вот не убедили вы их, но 33% за вас. Так что все нормально.
Чуть-чуть мне еще, много не надо, мне вполне.
Чуть-чуть плечиком еще поднавалиться толстовским, да, и все будет в порядке.